Дорогие братья и сестры, мы будем читать место Священного Писания из книги «Бытие», 41 глава, с 14 стиха. «И послал фараон, и позвали Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: „Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны“. И отвечал Иосиф фараону, говоря: „Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону“. И сказал фараон Иосифу: „Мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видов, и паслись в тростнике. И вот после них вышли 7 коров других худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных, и вошли тучные в утробу их. Но неприметно было, что они вошли в утробу их, они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне: вот на одном стебле поднялись 7 колосьев полных и хороших, и вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне. И сказал Иосиф фараону: „Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет, и 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет также, и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и не забудется все то изобилие в земле, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел“. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне, да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетскою, да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода“. Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: „Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?“ И сказал фараон Иосифу: „Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя“. И сказал фараон Иосифу: „Вот я поставляю тебя над всею землею египетскую“. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа. одел его в весонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землей египетскую и сказал фараону Иосифу: «Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Паниах и дал ему в жену Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по всей земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. Аминь. Удивительная история про Иосифа. Вам нравится читать про Иосифа? Удивительная история. Она так трогает нас. Про Иосифа прекрасного говорят. Потому что он настолько душою своею прекрасен. И когда мы читаем, что мы не находим каких-то в нем изъянов, каких-то кривизн, что он как-то вел себя ненадлежащим образом где-то, где про него что-то рассказывается. И вот Достоевский в своем произведении «Устами старца Зосимы» говорит, что прочитайте детям, прочитайте простолюдинам Слово Божье, жаждет душа, толкуйте Евангелие неустанно, жаждет душа простолюдина Слова Божьего и всякого прекрасного восприятия. И он пишет, прочитайте как о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока милого Иосифа, сновидца и пророка великого. Отцу сказали, что зверь растерзал его сына, показав окровавленную одежду его. Прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет, и Иосиф уже царедворец великий, ими неузнанный, мучил их, обвинил, задержал брата Вениамина, а все любя, люблю вас, и любя, мучаю. Ибо ведь всю жизнь свою вспоминал неустанно, как продали его где-нибудь там в горючей степи у колодца купцам, и как он, ломая руки, плакал и молил братьев не продавать его рабом в чужую землю. И вот, увидя их после стольких лет, возлюбил их вновь безмерно, но томил их и мучил их, все любя. Уходит, наконец, от них, не выдержав сам муки сердца своего, бросается на одр свой и плачет, утирает потом лицо свое и выходит сияющий и светел и возвещает им: «Братья, я Иосиф, брат ваш». Пусть прочтет он далее о том, как обрадовался старец Иаков, узнав, что жив еще милый мальчик, и потянулся в Египет, бросив даже отчизну, и умер в чужой земле, изрекши на веки веков в завещании своем величайшее слово, вмещавшее таинственно в кротком и боязливом сердце его во всю его жизнь о том, что от рода его, от Иуды выйдет великое чаяние мира, примиритель и спаситель его. Отцы и учители, простите, не сердитесь, что как малый младенец, толкуя о том, что давно уже знаете, о чем меня же научите, сто крат искуснее и благолепнее, от восторга лишь говорю сие, простите слезы мои, ибо люблю книгу сию. Это говорит герой книги Достоевского о Библии, о чтении Библии. И вот мы читаем трогательные слова об Иосифе. Удивительный образ. Он долгожданное дитя, родился младший среди всех своих старших братьев, И он рос в такой любви со стороны родителей. Мать его любила, потому что он был долгожданное дитя. Отец, потому что он любил свою мать безмерно, и дитя любил, потому что позднее дитя старости. Потом еще родился Вениамин, это были два его любимые, но особенно он любил Иосифа. И вот Иосифу были сделаны разноцветные драгоценные одежды, но братья завидовали. Завидовали этой любви Иосифа. Еще Иосиф, он в своей душе был нравственный и благочестивый, а поведение братьев его смущало, и он рассказывал отцу, желая братьям блага, чтобы отец как-то, ну, мог это учесть и повлиять. И он рассказывал, а для них он был доносчик. Вот так иногда мы в своих недостатках, мы того, кто выше нас, не можем понять. И его судим совсем не так, как он этого достоин. И Иосиф пришел к своим братьям, а до этого ему еще приснились сны. Он был под особым, вообще род Иакова был под особым Божьим благословением, но под особым был Иосиф. И вот Иосифу Господь дал сны. Один сон, поклонились все снопы братьев перед ним, а его сноп стоял прямо. А другой сон, что звезды и луна кланялись перед ним, перед его, олицетворяющим его звездою. И когда он рассказал это братьям, братья просто возненавидели его из зависти. А даже отец удивился. И мать Лия: что это? И мы перед тобою поклонимся. Вот каков был Иосиф пред Богом. И как... И вот Иосиф идет к братьям. Отец послал его, он идет к ним с любовью, приветствует их, а в ответ он видит со стороны братьев злобу, ненависть. И дальше вы знаете, что последовало. Иосифа вначале они замышляли убить, его одежду отнести отцу, потом, благодаря стараниям Рувима, они решили не налагать свои руки на него, а Иосиф во рву, в темном, глубоком рву, кричал, плакал, просил своих братьев, но они были глухи, они сели ужинать в ожесточении сердец. И вот мы, когда это все, мы знаем, чем это все кончилось, какой исход всей этой истории. Но если бы мы это не знали, что пережил Иосиф? Братья его вначале хотели, чуть не убили, а потом продали в рабство. У нас есть братья и сестры. Если бы мы себе представили в нашей семье такое, какой ужас! И вот такое пережил Иосиф в своей семье. И вот он оказался в рабстве, а потом в тюрьме. И далее происходят эти события, которые описаны в этом повествовании, которое я прочитал. И все это происходит, это большая глава, но большая часть событий этой 41 главы – это один день, всего лишь один день, который так много изменил. Он так много изменил в жизни, во-первых, Иосифа, а потом как следствие и многих даже и Египта, и других народов, и поколений целых. Один день так только. Как Господь делает? И вот вначале это началось даже не с утра, а с ночи. Господь послал фараону сон. И он об этом рассказывает. Потом даже подробно повторяет этот сон Иосифу. Господь по-разному действует на нас, на людей. Он действует через Дух Святой, через Слово. Иногда Он посылает сны, которые нас вразумляют, которые что-то нам открывают. И вот Бог в своей милости послал этому фараону сон, и потом еще один он ночью проснулся, вспомнил этот сон, а потом он опять уснул. И ему приснился и другой сон. И он проснулся уже после второго сна, и у него не было покоя. Он обратился к волхвам, к мудрецам. Они ничего не могли ему рассказать. И дальше виночерпий, который был в темнице, и которому Иосиф также истолковал его сон, он тут же рассказал, что есть там, в темнице, еврей, который может толковать сны. И вот таким образом Иосиф предстал перед фараоном. Но давайте мы посмотрим еще на Иосифа. Вот он в темнице. Он провел, мы читаем, 30 лет было, когда он предстал перед фараоном. Он был юношей, ну, может быть, 15 лет ему было, может быть, 13, 14, когда он оказался в Египте рабом. И вот часть этого времени он провел у Потифара, в доме его как раб, а часть этого времени он провел в тюрьме, в темнице, как преступник. Он оказался брошен в темницу. Вы помните за что? Он отверг притязание своей госпожи, чтоб он с ней лег, и чтоб он совершил с ней прелюбодеяние. И вот он это отверг, хотя это тоже для молодого человека искушение, когда страсти такие борят естество юноши, и она еще и госпожа, она повелевает, а он должен исполнять. И он пришел, он жил где-то среди пастухов, в шатрах, а тут царедворец, серебро, золото, каменные здания. Но он оказался верен Господу. И он выдержал эти все испытания. Он оказался перед Богом праведный. Но какая же награда за праведность? Он оказался в темнице. Не за свой грех, а за прелюбодейные намерения этой женщины. То есть он как бы понес на себе ее грех туда, в эту темницу. И вот темница. Мы можем как-то это сказочно себе представлять, но это очень тяжелое испытание. Наша страна, к сожалению, последнее десятилетие, не самое последнее, но в предыдущем столетии прославилось тюрьмами и лагерями. И вот я вспомнил произведение одно на эту тему «Один день Ивана Денисовича». Там описывается один день человека, который 8 лет провел уже в тюрьме, ему 40 лет, он попал в плен, потом вышел, убежал, попал в окружение. И вышел из этого окружения, а его обвинили, что он предатель. И ему пришлось подписать все обвинения, потому что сказали, ну посидишь, зато жив останешься. И вот он находится в тюрьме, в этих условиях, когда трудно выживать. Ну вот он прожил один день, и он подводит в конце дня итог. Вот ему удалось немножко там тарелочку щей чуть-чуть лишнюю съесть. Ему удалось не заболеть, перемочься. На работе там удалось подработать. Он дал свой ножичек, и за это ему дали немножко, отрезали колбаски. И вот у него такие радости в этом его дне в тюрьме. И он ложится спать удовлетворенный. И дальше говорится, что таких дней в его сроке было 365 умножить на 10. 10 лет ему дали. И вот Иосиф, он очень большой срок провел в этой темнице. И ему было очень тяжело там выживать. Каждый день было мучителен. И он обращался к Господу и спрашивал: «Господи, почему же я тут нахожусь? Почему ты меня здесь поместил сюда? Во-первых, почему братья так со мной поступили? Почему, наконец, я оказался в этой тюрьме? Как это вообще все можно пережить и умом остаться в совершенном уме продолжать быть?» И вот мы помним, что после того, как он рассказал сон виночерпию, он сказал: «Когда тебе там будет хорошо, ты вспомни обо мне и помоги мне, чтобы я вышел, потому что я несправедливо здесь осужден». И что же помог ему виночерпий? Он забыл. 2 года прошло. И вот уже когда сон приснился фараону, тогда вспомнил виночерпий про Иосифа. И тогда только Иосифа привели. И его долго терли, отмывая его от этой грязи тюремной. Постригли, кое-как одели. И вот его уже ставят перед фараоном. И вот представьте себе, что мы в таком униженном положении были, и вот мы оказались перед каким-то значительным лицом. И вот Иосиф стоит перед этим фараоном, который как Бог среди своих приближенных. И что же мы видим? Мы видим Иосифа, который не который что-то просит, а который, наоборот, дает. Иосифа богатого, который открывает фараону. И он в своем униженном положении, он не начинает себе что-то выторговывать, какую-то милость. Он не пользуется случаем и не говорит: «Ты, я могу тебе рассказать этот сон, но ты тогда что-нибудь сделай для меня, выведи меня из этой темницы». Он не ставит такие условия. Он просто рассказывает этому фараону. И главное, что он говорит, он не говорит, что «я знаю, я тебе расскажу». У него прежде всего Бог. Он говорит: «Бог даст ответ фараону». И он рассказывает. Он говорит, что один и тот же сон, одно и то же значение. Бог повторил его 2 раза для подтверждения, что так истинно будет, что не будет никаких сомнений. И когда он растолковал, он сразу говорит, что нужно делать. У него нет намека, что это он мог бы. Он просто открывает, что нужно сделать в этом случае. И эта сила его духовная сила касается всех присутствующих. Иногда Дух Божий так чудесно касается язычников, как здесь, потому что это особый уникальный день, особый уникальный случай, когда Иосиф после лет страдания, рабства, темницы возведен перед фараоном, и он говорит эти слова истины, и они так сильны, что все вокруг меняется. И фараон, этот деспот, он же это очень жесткий человек. Мы знаем, что он хлебодара казнил. И он говорит, кто есть, в котором такой Дух Божий высокий? Кто так сможет? И он не говорит, ты будешь каким-то помощником моего министра, будешь советовать. Он говорит, ты будешь самым главным. Это удивительно. Но мы можем сделать вывод. Слово Божье говорит, что сердце царя в руке Господа, как потоки вод он направляет их. Когда Господу угодно, он так может через царя воздействовать. И вот и мы читаем также, что и его окружение, его свита, тоже они довольны. Им понравились слова Иосифа. И когда говорит фараон и назначает его, и возносит над всеми ими, у них нету такого противления, у них нет зависти, нет интриг, козней. Они не говорят, почему ты чужак, почему тюремщик. Удивительно, но они принимают его как господина. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. Удивительно действует Господь в этом событии, в этом в течение дня. И вот говорится, фараон говорит Иосифу, принесите перстень. Он дорогой перстень, как символ власти. Дорогие одежды, которые возвышают его сразу. И золотая цепь. И вторая колесница, перед которой возглашают, падите, и все падают перед ней. И дается ему имя на уже египетском наречии, которая вводит его в общество египтян, и он уже не чужак, не инородец, а уже он природный, и имя его означает «открывающий тайны». А один богослов, Иероним, который переводил на латинский язык, это был первый перевод Вульгата, он это перевел «спаситель мира». Имя его означает «спаситель мира». И ему дана жена из высокого рода. Мы бы сказали священнического рода, но там священников не было, там были жрецы, и это у них было тогда высшее. Но вот ему дали то, что высшее. А Господь был с Иосифом все равно. И он, семья его была на духовных устоях поклонения Богу, потому что дети его, рождаемые, Ефрем и Манассия, они были воспитаны в законе Господнем, они стали родоначальниками двух колен Израилевых. И вот Иосиф, удивительное произошло, чудесная перемена, которая произошла. И на что еще хочется обратить внимание именно в этом событии? На то, что Иосиф является прообразом Иисуса Христа. Очень многие моменты, события в жизни Иосифа указывают что Иосиф как бы подобен Иисусу Христу. Иосиф указывает на Иисуса Христа. Иосиф – прообраз Иисуса Христа. В Священном Писании были пророки в Ветхом Завете, которые говорили об Иисусе Христе, рассказывали о Его приходе, а были личности, которые были прообразами, были знаками, указывающими на Иисуса Христа. И вот с Иосифом мы помним братья его из зависти его предали, из зависти. Продали его в Египет за 30 монет или сколько-то, за 20 монет. И другие события, и он оказался в рабстве, как смиренный раб. И потом он оказался в темнице. И даже такое событие богословы выводят, что двое, которые были рядом в темнице, эти два сановника, которые, с другой стороны, эти были два грешника, и один оказался жив, а другой был казнен. И так они прообразно как бы показывали двух разбойников на кресте вокруг нашего Спасителя. И далее, как Иосиф был возведен из темницы, так Иисус Христос воскрес из мертвых. И это событие перевернуло мироздание. Величайшее имеет это событие значение. И вот, и далее мы знаем, что Иосиф кормил народ хлебом. И Иисус Христос, духовный хлеб, дает нам духовную пищу. Он хлеб, сшедший с небес. И другие еще есть какие-то черты, указывающие на Иисуса Христа. Но что мы еще можем взять из этого события для себя? Не всегда у нас гладко в жизни наши обстоятельства складываются. Иногда нам бывает очень тяжело. И мы спрашиваем: Господи, ну почему так тяжело? Уже невозможно дальше это переносить. Как же быть, Господи? Как вынести? Почему, Господи, вот Ты вот здесь не помог мне? Если бы Господь вывел Иосифа раньше из темницы, если бы виночерпий как-то помог ему, походатайствовал, и его бы освободили, и стал бы он трудиться у этого виночерпия, стал бы его слугою, то не была бы достигнута та цель, которую, для которой Господь, великая цель, спасение, для которой Господь готовил Иосифа. И вы помните, что Иосиф сказал своим братьям, что вы не сокрушайтесь, не вы меня сделали мне это, а Бог послал меня в Египет. Не вы меня продали, а Бог это сделал. Он снимает с них вину. Говорит, что это благо, которое Господь совершил, послав его. Какая его великая душа. И как он этим тоже показывает на Господа нашего Иисуса Христа. И вот нам бывает иногда очень тяжело переживать, и вокруг все темно, черно, как будто в каком-то рву или в темнице. Но Господь готовит свою милость, которой Он хочет даровать, чтобы переменить все. И Слово Божие говорит: вечером водворяется плач, а на утро радость. Где это написано? Псалом 29. А для кого это написано, дорогие братья и сестры? Это написано для нас, чтобы мы верили этому и принимали это, что Господь хочет делать эти великие перемены. Сеющий со слезами будет пожинать с радостью. С плачем сеющий семена будет радостно нести свой сноп. Об этом тоже записано в книге «Псалтырь». И вот мы слушали сегодня Слово Божье. И апостолу Павлу было сказано, что сила моя совершается в немощи. И апостол Павел переживал эту тяжелую болезнь, которая была страданием для него, так что он молился Господу. А Господь сказал, что через эту болезнь ты будешь меня прославлять. И мы также слышали Слово Божие о том, что как живые камни устрояйте из себя дом духовный. Господь, произошла эта чудесная перемена во Вселенной. Господь воистину воскрес, и Он стал драгоценным камнем, к которому мы прилагаемся. Духом Святым мы преобразуемся в это святое жилище и радуемся, и ликуем при этом. Но нам нужно это учиться у Иосифа смирению. Как он в смирении, он, когда он открывал эти сны, которые Господь его учил открывать, он себе что-то не выторговывал, он себя не возвеличивал, он это отдавал в таком смирении, и в смирении он предстал перед фараоном, и Господь вознес его. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Будем учиться смирению в наших переживаниях, в наших трудностях. Пусть Господь поможет нам, да вознесет нас в свое время, а Ему да будет честь, слава, поклонение ныне и во веки веков. Аминь.